Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Каждая жизнь – множество дней, чередуя один за другим. Мы бредем сквозь самих себя, встречая разбойников, призраков, великанов, стариков, юношей, жен, вдов, братьев по духу, но всякий раз встречаем самих себя. Джеймс Джойс, Улисс. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы попытаемся разобрать самый сложный роман в мировой литературе вместе с основателем и директором выставки Central Asia Game Show Ильей Ануфриевым. Илья, здравствуйте, спасибо, что нашли время для такой сложной беседы.
Здравствуйте. Я думаю, что мы будем смотреть на все вещи упрощенно, потому что если совсем углубиться и вернуться к цитате, опять же, Джеймса Джойса, который сказал, что по его книжке можно в случае, если произойдет какой-нибудь апокалипсис, и Дублин сотрет с лица земли, этот самый Дублин полностью воссоздать. Вот. В моей голове, к сожалению, Дублин полностью не воссоздался. Но...
А вы бывали в Дублине?
А, нет.
Просто я думал, вот знаете, как раз там гиды, ну, как в Петербурге, водят по местам «Мастера и Маргариты», так что там устроили такой прибыльный бизнес, где гид может провести вас по пути Леопольда Блума, вот как раз вот тот день повторить, где он бывал, зайти в роддом, выпить в том пабе. То есть это уже даже, в принципе, и туры такие есть по Джеймсу Джойсу. Вы вспомнили цитату о том, что если Дублин сотрёт с лица земли, то как раз по Улиссу можно будет его восстановить, то я вспомню другую, где Джойс говорил о том, что вложил в свой роман столько головоломок и загадок, что профессора еще многие столетия будут спорить о том, что он имел в виду. И он считал, что именно это сделает его роман бессмертным. Предлагаю как раз ближе к делу, наверное, уже к обсуждению самого романа переместиться, но это невозможно будет без какого-то синопсиса для тех людей, которые, наверное, только слышали об Улиссе. Или хоть как-то, как я, маломальски подбирались к нему и так и не смогли его осилить. У этого романа огромное количество эпитетов, его называют и великим снотворным. Кто-то говорит, что это бред шизофреника, но и те, и другие почему-то сходятся в том, что Джеймс Джойс был, ну вот, гением своего времени, написав такой поражающий воображение роман. Давайте попробуем, наверное, нашим слушателям пересказать, о чем же он, вот коротенечко. Вот если бы я упростил это до одного предложения, я бы сказала, что мужчина вышел утром из дома и вернулся очень поздно, пьяным. А как бы вы описали его?
Я бы, наверное, здесь самое простое описание — это подробное описание одного дня дублинского еврея с максимально разных точек зрения. То есть это один день, описанный в одной очень толстой книжке, по которому можно посмотреть на ситуации достаточно по-разному, не только описаниями автора, как он, например, в классической бы сцене видел, что вот там это серое здание, по нему там ползет плющ, а по плющу ползет таракан. То есть нет, здесь параллельно с этим автор умудряется залазить и в сознание героев, и мы понимаем, что бэкграунд данного произведения описывает не только события и сам визуал происходящего дня, но и также сами внутренние потроха героев, которые в этом участвуют. И делает это достаточно безумно. То есть, если ваша психика не готова к тому, чтобы ваш мозг был, мягко сказать, атакован...
Хорошее слово подобрали, потому что у меня другое просилось.
Вот. То эта книжка как раз отличный мануал для того, чтобы как минимум попробовать просто оценить широту мысли. То есть, в данном случае очень... Классно автор берет один день, берет, опять же, некоторые проблемы, и вроде в этом всем достаточно банальная вещь, но он туда добавляет, опять же, Одиссеи, философии, религии, и все это играет такими красками, что к концу книжки ваше сознание раскрывается до тех самых моментов, когда можно, в принципе, вызывать психиатрическую неотложку.
Вы знаете, люди, которые понимают психологию больше, чем мы с вами, как раз и говорят, что он был психотиком и, возможно, писал свой роман, который, кстати, над которым он работал около 7 лет, и это было его, скажем так, лечением, дабы не впасть в маразм уже какой-то. Большинство людей, которые читали это, действительно называют это бреднями шизофреника, потому что очень сложно читать текст, в котором, как в 18 главе, в последней, нет знаков препинания. Вот вы когда подбирались к нему, когда начинали только знакомиться с первыми, там, допустим, тремя главами, где хотя бы Стивен Дедал появляется, где еще можно как-то вот следить за событиями и сюжетом, вам не хотелось бросить его? Потому что именно это ощущение очень часто возникает у читателей, которые подступаются к этому монументальному произведению.
Мне изначально книжка попала совершенно случайно, еще несколько лет назад, из серии...
Кто-то избавился? Кто-то избавился?
Нет, я просто поставил Литрес, и он любил порекомендовать что-нибудь, а я любил почитать что-нибудь расслабляющее. То есть я очень большой поклонник бульварного чтива, и, по всей видимости, алгоритмы Литреса подумали, что мне мало драйва в жизни, и закинули по акции мне в комплекте с какими-то книжками как раз-таки вот эту. Первое знакомство было из серии «Ой, что это такое? Спасибо, спасибо, знатно интересно, но что-то для меня слишком непонятно». А затем у меня произошла предыстория, которая меня вернула к этой книжке, и я не знаком ни с творчеством автора, ни с самим бэкграундом книги, я просто взял и перечитал книгу, которую я считал тоже бредом шизофреника, это книга «Преступление и наказание». И я понял, что, условно, когда эта книжка находится в школьной программе, и тебе ее впихивают силком из серии, читая, это классика, это надо знать, она читается через силу не так, когда ты имеешь какой-то бэкграунд. То есть книжка, она хорошо работает, когда ты можешь полноценно себя сравнивать с главным героем. Когда для тебя главный герой является не каким-то чуждым взрослым дядькой с кучей проблем и кризисом среднего возраста и накопившимися проблемами финансовыми и всем остальным, и видно, что вот достало. И когда ты ребенок, тебе это вообще сложно. Тебе этого нереально понять, потому что не поймешь старика, пока сам не состаришься. И перепрочтение как раз-таки «Преступление и наказание» для меня открыло огромный нераскрытый потенциал, которого я не видел. И то есть, когда-то мне это чтиво казалось максимально унылым, неинтересным, не вдохновляющим. Хотя, как это оксимирон какой-то вдохновляющий Достоевский. Вот. Но в данном случае, то есть, прочтение как раз-таки «Преступления и наказания», да, сподвинуло к тому, что а вот почему бы не взять планку выше и не прочитать что-то новое. Я небольшой поклонник британской, ирландской литературы, потому что здесь, опять же, есть еще одна подводная, это книжка «Американские боги», которая хорошо была дополнена сериалом, когда автор пришел еще там, дополнил.
Нил Гейман так иногда дополняет, что лучше бы он этого не делал, да. В принципе, как и Стивен Кинг, вот лучше не браться за экранизацию.
И поэтому в данном случае Джеймс решил, что, в то время, видать, экранизация отсутствовала, что лучше дополнить максимум все вот за 7 лет. И как раз-таки пересечение двух книжек «Американских богов», «Преступление и наказание», как бы это абсурдно ни звучало, привели меня к книжке «Улис», которая на самом деле, она мне, как любому бытовому фанату бульварного чтива, показалась изначально скучной, потому что, какая-то, да, жизнь прекрасного человека, который пытается разобраться во всем происходящем, все это суммировать. Классно, мне вот очень много понравилось, опять же, из книжки, что понравилось точно, это любовь к перекусить. Мне в этом плане очень нравилось читать «Гарри Поттера», потому что у них, опять же, у Джоан Роулинг, это Великобритания, чуть поближе, у британцев, у ирландцев очень классный стиль повествования, как и, в принципе, во «Властелине колец», в других британских хороших книгах душевных. Это там идет какое-то повествование, экшен пожрать, повествование, экшен
перекусить. И сливовое
перекусить.
Пиво.
Да, сливовое пиво, там вот эти вот печеночные всякие. Хотя, британская кухня особо-то не
пестрит
изысками. Да, вкусными какими-то моментами, как ирландская. Но в любом случае описание всякой свиной требухи другого поедаемого в данном произведение, оно вызывает некоторое чувство уюта. То есть я, в принципе, просто для себя ставил такие сейф-поинты. То есть...
Вынуждена вас прямо сейчас здесь и прервать, потому что вот когда я фрагментарно знакомилась, и я помню, что мне попался момент, где он дегустировал почку и рассказывал, что вот даже вот небольшой привкус мочи остается. Вы знаете, это не гоголевская трапеза. Вы знаете, когда вы читаете и думаете, я бы сейчас просто вот со стола все смела. Вот Гоголь умел как-то вот вкусняшечки описывать. Здесь же вот с каким-то тоже неприятным послевкусием вот трапеза уходит у Джойса.
А вот здесь и кроется самая интересная черта, что для меня я разделил книжку не по главам, не по каким-то моментам, я разделил по трапезам героев, вообще описанием каких. Это уникально, потому что в каком-то моменте можно просто застрять на весь день, а новогодние каникулы длились достаточно долго. Но вот поэтому в книжке, да, детализация описания, она наивысшая. И этим книга... Не то, что подкупает, то есть сейчас любой современный автор, то есть, ну, в нынешних современных реалиях, повторить там, например, тот же прием, который повторил Джеймс Уллисом, его нереально повторить, потому что мы живем в другой динамике. Книжка из той динамики, когда у человека было достаточно времени для того, чтобы погрузиться, во-первых, сравнить, то есть, ну, на мой взгляд, Джеймс пытается здесь сравнить нашу обычную повседневную бытовуху с величием и приравнять нас, опять же, к Божьему замыслу. То есть в данном случае не зря так много на самом деле идет больших отсылок к религиозному и к историческим аспектам, потому что в данном случае обычная такая жизнь смертного приближается к вот этому всему величию, и вот в этой книге, в этой детализации находится такая синергия всего происходящего, когда ты начинаешь реально не сопереживать, а когда персонаж в твоих глазах начинает расти, а когда ты начинаешь мыслить, как этот персонаж в этой книге, вот в этот момент, да, у тебя происходит некоторый бзик, где ты понимаешь, что ты, ну, реально взял жизнь взаймы. Вот. И этот экспириенс, это да, это тот самый момент, ради которого стоило бы прочитать книгу. Но, на мой взгляд, время опередило книгу и динамика повествования. То есть, ну, не любой читатель сможет на самом деле комфортно в этот мир погрузиться, потому что здесь отсутствует самое главное, что да, это элегантное, очень красивое произведение, как можно сравнить с дорогой машиной, но с механической коробкой передач. То есть вот здесь в этом плане не каждому современному читателю будет легко экранизировать. Это, конечно, невозможно, поэтому я сомневаюсь, что до этого доберутся лапки Netflix и кого-либо.
Жадные руки Голливуда.
Да, но в любом случае мне очень понравилось, что книга параллельно, она имеет очень много параллелей, которые связаны, опять же, книжка выходила на таком перепуте между двумя мировыми войнами, и поэтому в ней есть очень много тех полезных мыслей, которых, ну, которые звучат сегодня, как и тогда очень актуально. И это подчеркивает, что книга имеет очень много гуманизма, человечности, и на фоне всего происходящего, то есть персонажи, они умудряются во всем этом абсурде происходящего нанести действительно те мысли, которые вот, ну, да, одна строчка там на 1000 страниц, она может вас покорить до глубины души, и без этого бэкграунда эта бы строчка бы не сыграла.
Касательно экранизации, только лишь добавлю, что узнала такую информацию. Великий Сергей Эйзенштейн планировал экранизировать Улисса Джеймса Джойса. Он говорил, что у него безупречный текст, который уже сам выглядит как монтаж. Это концентрированная мысль, и там не нужно будет составлять даже какой-то особый сценарий, можно будет буквально чуть ли не по тексту снимать. Не представляю, что бы вышло, конечно, если бы он за это взялся, но мне кажется, это такой черный список сценариев, блэк-лист он называется, который невозможно экранизировать. Но хотя и Вачовским удалось экранизировать, как говорилось, неэкранизируемый роман «Облачный атлас», может быть, когда-нибудь кто-нибудь и сможет повторить то, что хотел воплотить Эйзенштейн. Вы сказали о том, что без бэкграунда пытались читать «Улисс», и для наших слушателей скажу, что «Улисс» — это латинский вариант имени Одиссея, и «Одиссея» — это непосредственно то произведение, с которым стоит познакомиться или перечитать его, прежде чем приступать к «Улиссу». Но я так понимаю, что вам даже без этих знаний, без сносок Сергея Харужева, который является каноническим, скажем, переводчиком «Улисса», то роман и так сложно читается. Вот вы сказали, что вам удалось как-то идентифицировать себя с героем, где-то погрузиться, наверное, в его шкуру, пройти его путь, пройтись по пабам, зайти выпить, наверное, с какими-то ребятами, которые в родильном доме дожидаются, пока разродится роженица. Вот это отсутствие бэкграунда, оно не помешало в восприятии? И захотелось ли вам потом, наверное, как-то перечитать, когда вы узнали, что есть какие-то определенные отсылки к «Одиссее»? Шекспиру и к Библии, разумеется.
Нет, к «Одиссее» у меня отношение примерно как и к «Преступлению и наказанию». Ну, нужно, да, перечитать снова, потому что пичкали меня и слишком несознательно в возрасте. Тем более, что я больше, по-моему, был знаком с экранизацией, чем с прочтением, что на самом деле не является каноном, потому что прочтение, оно все же намного полезнее, чем визуализация. И по ассоциации и вживаемости нет, это сложно, потому что в большей степени ты можешь подцеплять какие-то полезные мысли. А, опять же, могут тронуть какие-то цитаты. То есть, ну, например, сейчас я погрузился в следующее вот произведение, это у меня «Божественная комедия Данте», и я бы не сказал, что вот там я получаю удовольствие от погружения к персонажу. Здесь, по крайней мере, меня не пичкают тем, что меня не заставляют чувствовать примитивно героя, а я могу достаточно комфортно перемещаться. Конечно, за исключением последней главы, потому что там
она
просто...
Она лица женщины,
да,
во-первых.
Она ломает мысли, шаблоны. Конечно, можно, учитывая, что когда я там, когда учился писать, у меня тоже была нелюбовь к знакам препинания, и в целом, наверное, все мои тогда писанины выглядели как последняя глава этой замечательной книги. Но в этом есть, опять же, какая-то, ну, даже не сторона, скорее всего, женской логики. Мне кажется, что здесь проскальзывает легкий инфантилизм. То есть показать, что иногда примитивное мышление намного вреднее, чем структурное повествование. Вот что мне кажется с последней главой.
Ну, я просто для наших слушателей сделаю небольшую ремарку. 18-я последняя глава романа «Улисс», она написана без знаков препинания от лица жены главного героя, где она, как говорят эксперты, рассуждает о феминизме, о своих отношениях с мужем, о том, что она приготовит ему на завтрак. И некоторые физиологические подробности тоже имеют место быть в этом романе. Так что очередной раз напомню, что это 18+, как и радио «Спутник Кыргызстан». Но все-таки вернусь к своему вопросу о схемах, потому что сам Джеймс Джойс написал две схемы, которые помогают читателю как-то ориентироваться в этом романе. В первой, самой сложной схеме есть отсылки непосредственно по главам, которые дают вам понять, Калипсо это, Харибда, ну, все отсылки к «Одиссею», чтобы вы могли понимать, на что он ссылается. Плюс он дополнил это цветами, звуками, по-моему, видами искусства, которые как бы описываются в той непосредственной главе. То есть у вас есть такой, скажем, намек от автора, что он имел в виду. Ну, то есть если бы вас учитель по литературе спросил, вы бы могли четко сказать, вот здесь вот такой цвет, такой звук, такой орган чувств и такая наука или разновидность искусства. Но во второй он просто написал уже главы, которые изначально, кстати, как поговаривают историки, вместо с 1 по 18 были названы, то есть также относят нас к «Одиссею», к «Одиссеаде». Но большинство людей говорят, что даже обладая этими схемами, чтение «Улисса» не становится проще. Вот вы бы посоветовали, вам все-таки удалось продраться через весь текст до последней главы, которую читать в принципе невозможно. Не знаю, как Мэрилин Монро, которая зачитывалась этим романом и декламировала 18 главу со сцены. Вирджиния Вульфс протестовала и говорила, что это худшее, что в литературе может быть, это восхваление всех пороков и низменностей, которые не должны печататься на бумаге. Вот, может быть, у вас есть какая-то рекомендация, как подступаться к нему все-таки? Это освободить свой разум, как говорил Морфеус в «Матрице», либо нужно все-таки, может быть, как-то погружаться, читать историю, обратиться к «Одиссею», потому что не дается этот роман очень многим людям.
Ошибка банальна, она совершена даже мной, потому что нельзя понять какие-то произведения без подходящего для этого бэкграунда. То есть я для все же произведения мастера Джеймса Улисса достаточно слабый читатель, потому что все же он закладывает туда, это загадка. К этой загадке он закладывает, опять же, нужно совместить, что, во-первых, не зря такой большой акцент сделан даже не на героях, не на истории, не на «Одиссее», не на еврейской истории страданий, а на том, что вот основа этого произведения, фундамент, это Дублин. То есть мне кажется, что, во-первых, это надо посетить первоисточник. То есть, ну, например, для прочтения, опять же, Достоевского «Преступление и наказание» не обязательно посещать Санкт-Петербург или там Ленинград. Достаточно, то есть, в принципе, прочитать и понять атмосферу. Здесь атмосфера Дублина, она играет, ну, она практически такая, она во главе стоит. Второе, что, опять же, да, это надо ознакомиться, во-первых, с биографию самого автора, потому что автор закладывал очень много своего личного в это произведение. И если посмотреть сначала на автора, затем посмотреть на Дублин, затем посмотреть, опять же, найти очень большое количество сейчас есть и разборов, и научных статей по данной книге, и уже можно, то есть сначала изучив бэкграунд, нырять в эту книгу. То есть, если бы я поступил так, для меня бы прочтение книги было бы намного интереснее. И то есть, я больше чем уверен, что современники, пожившие там вместе с автором в какое-то время, получили от данного произведения больше, потому что знали от автора определенную характеристику, знали, к чему нужно стремиться. То есть, мое прочтение в данном случае, это все же немножко, то есть, не этого автор хотел от меня, как от читателя, потому что это примерно то же самое, что если меня сейчас человека незнакомого с высоким искусством запихнуть в Третьяковскую галерею и не увидеть в моих очах восхищения. Ну, это, к примеру, абстрактно. То есть, понятно, что я бы восхитился, но я знаю людей, которых я вижу иногда в музеях, да, которые не восхищаются, они туда как бы вот. И мне кажется, что, ну, то есть, приходить в эту книгу без бэкграунда — это определенное неуважение к произведению. То есть, это нужно, опять же, идти туда подготовленным. И если там, условно, вы берете там челлендж, я хочу это прочитать, потому что это модно, стильно. Я не знаю, почему эта книга захайпилась, потому что, ну, я, опять же, использую некоторую свою айтишную терминологию к этому ко всему, но я стал видеть параллельно с прочтением, а прочтение, у меня заняло немало времени, и что очень большое количество людей, да, они также стремятся туда, и я стал заметить, что это, ну, замечаю, что это такой некоторый моветон стал. А ты осилил или не осилил? И это неправильно. То есть правильнее все же, опять же, то есть если вы приходите в храм, то приходите к нему со знанием определенного канона. То есть если вы канона не знаете, то да, вот здесь, опять же, я выписал цитаты, и вот прямо перед моими глазами шикарная цитата из книги. «Мы не можем сменить родину, давайте-ка сменим тему». Вот. И опять же, да, возвращаясь к тому, что книга для меня в деталях содержала очень много очень тонких мыслей. Опять же, одна из тех цитат, которую я оттуда точно себе вынес, ради нее стоило прочитать книжку, потому что это «Бог создал пищу, а дьявол поваров». Вот в этой цитате я вижу просто неимоверно огроменный смысл, потому что и то оно благое, но при всем при этом, да, то есть если взять и разобрать именно эту цитату с этой книги, в ней кроется на самом деле сакрально настолько опасный смысл, который я бы побоялся даже раскрывать, потому что эта цитата, она настолько сильно вписывается, опять же, в кулинарную тематику того, что, да, она присутствует в книге, не в таких больших количествах, как многим бы хотелось, в том числе и мне. Но в любом случае именно тема пищи и поваров, она здесь не буквальная, потому что, как говорится, кто-то создал буквы, а кто-то создал слова, а кто-то это все наделил смыслом, и от этого вот у этой цитаты начинает играть многогранность. И понятно, что даже из этой цитаты можно сделать такую же огромную книгу, но насколько классно все это в этой книге сплетается, когда ты уже знаешь какой-то бэкграунд, я для себя этого не раскрыл. Поэтому я не могу сказать, что я в полной мере, ну или даже хотя бы на 10% для себя смог познать всю гениальность этого произведения. Поэтому мне кажется, что загадок там еще осталось ой, как много.
Вы знаете, там, как вы сказали, цитат неплохих можно набрать себе и выписать в блокнотик, но я думаю, «Скотный двор», конечно, побьет очень легко Джойса с Улиссом и его цитатами. Мне просто, если позволите, также продолжая вашу автомобильную метафору, кажется, что это такой хромированный молдинг где-то на представителей не самой хорошей китайской машины. Вот, мне кажется, это вот такие маленькие аккорды, которые, к сожалению, не дают всей полноты восприятия этого произведения. Я продолжу, наверное, также говорить об искусстве и вот сейчас шире попробовать посмотреть. Вы сказали, что если зайти в Третьяковскую галерею не подготовлен, то, возможно, вы тот восторг не испытаете. Но если взять нечто более иллюзорное и непонятное, как музыка, мне кажется, это вот самое, наверное, такое аморфное, что ли, можно сказать, из видов искусства. Вот смотрите, у вас нет никакого бэкграунда. Вы приходите, можете даже не знать, какое произведение играет, какая биография у того или иного композитора. Но когда вы слышите эти звуки, они невольно начинают вот резонировать, как-то отзываться в вас, и вы что-то почувствуете, у вас какая-то картинка заиграет, начнет проявляться какой-то образ. То есть вы себе уже нарисуете какую-то историю. Вот вы приходите и смотрите на квадрат Малевича. Ну, да, квадрат, даже не совсем черный и потрескавшийся. Но вы, если при желании, можете что-то захотите разглядеть в нем. Я не знаю, с каким настроением, может быть, или в каком возрасте нужно подходить к кулису, чтобы попытаться среди этого потока сознания, это действительно именно поток, без знаков препинания и иногда даже без смысла какой-то мещанки, которая себе платье на свадьбу выбирает. Нам, в принципе, неважно знать это и автору самому, это явно неинтересно. Но он... Не резонирует абсолютно в читателя. Вот я сейчас свой личный опыт вам рассказываю. Может быть, нужно определенный возраст или настроение, потому что я вот, видимо, вот та широкая масса, для которой Улисс не хотел писать свою работу. Мне кажется, она вот для литературоведов или людей, связанных с этой профессией. Вот, может быть, вам как-то удалось вот перенастроить себя изначально, когда вы только открыли и начали погружаться в это?
Нет, здесь... Опять же, смотрим на то, кто есть читатель. То есть здесь можно разделить читателя, на, как и посетителя музея и любого культурного произведения, на два подтипа. То есть созидатель и потребитель. Кто-то приходит за эмоциями, а кто-то созидатель. То есть, ну вот условно, в моей комбинаторике я, например, при элементарном знании там, графического пакета Photoshop, я представляю всю сложность последующих сложных пакетов графического дизайна, которые включают в себя там векторную, растровую графику со всей вот этой детализацией. И, например, мне как созидателю это все понятно, и я могу это структурировать, и есть условно потребитель. То есть человек, который видит, да, он может оценить, что это очень красивое произведение, на него было потрачено сколько-то много человек и часов, оно было сделано, неважно, там, масляными красками, либо оно было написано человеком там, на планшете стилусом. В любом случае, здесь также и книга, она разделяется на два подтипа читателей. То есть есть созидающий читатель, который приходит и ищет какой-то именно момент созидания. Мне было интересно именно, наверное, понять, что закладывал в свой труд жизни автор. Явно не публичный дом Беллы Коэн, и явно не все вот эти некоторые моменты. Возможно, что он психологически, может, там где-то, опять же, пытался, ну, скажем так, отзеркалить себя. Это как вот некоторые произведения, в которых автор пытается изобразить самого себя.
Ну, как Довлатов это делал, к примеру, да?
Да?
Может,
да,
быть, чуть-чуть лучше копии.
Примеров много. Кто-то даже ухом ради этого пожертвует. И отсылка для самых талантливых слушателей. И здесь есть некоторый момент. Это произведение имеет право быть. Оно имеет право быть ровно так же, как и «Ирландская кухня». То есть это не всем понравится, не всем зайдет. Но если именно взять саму вот часть восприятия, то тут надо понимать, кем вы приходите в музей, в книгу. Ну, вот это произведение, оно прям напрямую задает вопрос, когда вы к нему подходите, кто вы созидатель или вы путешественник. Вот. Если вы, условно, человек, который пришел созидать, вы сами там в этом потоке все структуру такую составите, что и автор обзавидуется. А если вы, условно, посетитель, то, ну, чувствуете себя как в большом торговом центре. Вы неоднократно там заблудитесь. Это как вполне нормально.
Интересная метафора. Но, смотрите, в любом случае, человек, когда знакомится с чем-то, оно резонирует, вам же хочется это повторить, этот опыт? То есть вам, у вас это сподвигает на что-то новое, как мне кажется? Вот я и говорю, поэтому очень сложно либо просто к нему поступиться. Вы не понимаете, с какой стороны подходить и как его поглощать. Вот, наверное, поэтому масса людей говорят об Улиссе, но все-таки пройти его не могут. Потом мы говорили о самоидентификации. В любом случае, когда мы читаем, давайте возьмем самый простой пример, комиксы, и вам в любом случае хочется хочется быть лучшей версией себя. Но когда вы читаете про Леопольда Блума, который идет в туалет с газеткой, с журнальчиком, ведет себя, как все мы себя ведем, на пляж, и там тоже очень много физиологичных моментов, о которых я сейчас, конечно, вслух говорить не буду. Это даже просто рамки приличия не позволят, поэтому сами знакомьтесь с этим текстом. Как-то очень сложно, знаете, наверное, побудить себя на что-то лучшее и быть созидателем. Все-таки, наверное, те величественные образы, которые мы помним из литературы, вот они как раз подвигают вас на что-то лучшее. Быть героем, быть хорошей Пенелопой, а не той, которая изменяет мужу, а потом на завтрак ему два яйца в кровать несет. Вот я не понимаю, вот как к этому тексту относиться. Вы сказали, что это бесценный опыт в плане того, что если вы доберетесь до конца, это, наверное, какие-то чакры вам или добавят несколько мозговых нейронов. Но вот а может и нет.
Я нашел ответ.
Может и порвет все нейронные связи, к чертовой
матери. В процессе беседы.
Так.
И на самом деле мне кажется, что данная книга – это не настолько классическое художественное произведение, из которого мы привыкли к классической структуре, что вот условно вот нас знакомят с главными героями, вот у них начинается какая-то очень критическая ситуация, а в конце хэппи-энд, либо не хэппи-энд, в зависимости от настроения автора, и вот, в общем, есть какой-то финал. Здесь, в данном случае, касательно Блума и касательно автора Джеймса и всего происходящего, мне кажется, что к этому надо относиться проще, как к заметкам или даже как к личным дневникам. То есть эта история, она несет, конечно же, да, она несет какие-то посылы, в том числе и гуманистические, в том числе и какие-то философские, она несет их прям целыми пачками, но это ничем не отличается, если условно бы сам автор бы написал свое философское мировоззрение. Просто упаковав это в Улисс, автор смог это произвести, сделать такой определенный личный дневник, сборник, куда он собрал то, что, во-первых, чем он восхищался. Это и Одиссея, это и то тема, и его любимые цвета, и его любимые места, и его любимые трапезные, начиная там от публичных домов, заканчивая чайными домиками. И он собрал это также с теми своими личными переживаниями, мыслями, но он понял, что если это все сконцентрировать одним днем и условно взять для этого Блума и просто все сконцентрировать именно вот в том чоке, на которого все это можно проецировать и даже приукрасить и приулучшить, и даже это дополнить какой-нибудь несказанной, не сказать, что мистицизма там не особо-то много, но возвышенностью, да, вот приперчить, вот именно, да, как вот дьявол кроется в деталях, приперчить это все, да, вот этими моментами, мне кажется, что автор вложил очень много личного своего, и, то есть, данная книга — это не такое классическое художественное произведение, а данная книга — это вот определенное погружение в сознание человека. То есть, вот вы хотите познакомиться с прекрасным жителем города Дублин 1904 года? Welcome — это книжка для вас. Вы узнаете, в принципе, максимум. Вы сможете погрузиться в сознание. Где-то вы сможете какие-то черты там для себя подчеркнуть. Какие-то идеи сможете откинуть. Где-то вы сможете сравнить себя с персонажем, его переживаниями. Не рекомендую пробовать свиные потрошки, в том числе и почки. Но очень рекомендую все же, да, вот в данном случае попробовать. То есть вот этот вот наркоэротический бред, который представлен в данном произведении, мне он кажется, то есть это не художественное произведение, а подытожу. Uh-huh. Это наркоэротический бред. В самом лучшем его смысле. Который, прочитать, да, интересно. Это не бестолковая информация. То есть в ней есть что подчеркнуть. То есть это вот как бы заглянуть в голову мыслящего человека с хорошим бэкграундом.
Вот. Помнится, был такой фильм «Внутри Джона Малковича». Вот там вот можно было вот действительно буквально залезть в голову Джона Малковича и посмотреть его глазами на этот мир. Вы говорили о том, что автор, наверное, переложил свои переживания на главных героев. Но меня удивило, что не Леопольд Блум, который занимает большую часть романа и появляется где-то в середине, после третьей главы, а именно Стивен Дедал, с которым мы знакомимся, это как бы и есть сам Джеймс Джойс, потому что все, что с ним произошло, смерть матери, его стенание, отказ, наверное, от религии в каком-то масштабе, это вот и есть сам Джеймс Джойс. А вот Леопольд Блум, это вот, по-моему, только лишь день знакомства, который увековечен в романе 16 июня 1904 года, это день, когда он познакомился со своей женой. Вот удивительно, что именно не Стивен Дедал стал главным героем. которым мы проходим все эти улочки, бары и всевозможные заведения Дублина. Вот интересно, он так попытался перенести. Но вы говорили...
Я дополнил бы, что у меня есть уверенное предположение о том, что Блум и Стивен — это все же, уважаемые слушатели, это главное, это одни из героев данного произведения. А Блум и Стивен — это все же и то — это прототипы автора, потому что любой писатель, он по своей сути шизофреничен, потому что, как и актеру, невозможно описывать. То есть, ну, конечно, Достоевский пытается всячески от своего аристократического там ума отодвигать там условно Раскольникова, и поэтому где-то местами может даже выглядеть карикатурно. Но здесь настолько искренняя подача идет каждого из персонажей, в том числе это касается Блума и Стивена, что мне кажется, что в этом произведении автор раздробил себя на...
Крестражи.
Ну, не крестражи, я бы сказал, на осколки. И вот каждый из персонажей, он... Я бы не сказал, что он описывает кого-то друга, или он позаимствовал вот эту... Это было бы видно. Но здесь это сшито настолько искренне, что да, какие-то постыдные места он может доверить там условно Блуму, какие-то веселые места похождения Тостиве. То есть в большей степени автор заботливо так относится к героям, что у меня складывалось не раз впечатление о том, что каждый из этих героев — это и есть частица самого автора.
А как насчет Молли тогда? Молли же все-таки это тот персонаж, который заканчивает роман «Улисс». Вот, насколько я знаю, литературоведы говорят, что это манифест феминизму. И Джейн Джойс, ну, не первый, но на фронте, скажем так, этой темы выступил как раз в своем романе и вот описал феминизм так, что начинаешь в него верить. Вы вот что-то такое там почувствовали?
Я почувствовал самое важное. Я почувствовал, что у автора в его жизни... У Джеймса была любовь. Эта любовь оставила настолько яркий след, что она никак не могла не пройти красные просто линии через все это произведение. Поэтому здесь, да, каждую любовь видит по-своему, но тут видно и любовь автора к самому себе, и понятно, что я не помню в его биографии всех любовных повадок, потому что я еще, на самом деле, там до биографии не добирался настолько подробно.
Если хотите, расскажу. Вот он со своей женой познакомился как раз 16 июня 1904-го, и через 27 лет женился. Вот все, вся история.
Это прекрасно, потому что я чувствую, что в данном случае, ну вот, во-первых, в этом произведении влюбленность автора, она неоспорима. Она чувствуется во многих моментах. И где-то какие-то моменты, которые читателю могут показаться пошлыми, абсурдными, неестественными, включая похождение по публичным домам и все остальное, это является определенным моментом, чтобы придать ценности искренней, истинной любви. Хотя здесь, опять же, ну, то есть вот красная линия и вопрос и измены, и ревности, он тоже стоит столпом. И эти вопросы, они, конечно, здесь нету тривиального решения. То есть это не история из серии «Сумерки», «Белла», «Вампиры». Вот это вот в примитивном нашем понимании, когда все... Это даже не «Ромео и Джульетта», где все достаточно примитивно, потому что оно упрощено. Здесь все просто смешано с бытовухой. Просто кто-то взял, черпанул туда бытовухи, и в этом можно упустить, что где-то была эта самая красная линия, потому что ее просто замиксовало всем, чем можно. Но влюбленность автора и как раз-таки его размышления с разных точек зрения, ну, мне кажется, да, они здесь есть. Они имели место быть. Я могу ошибаться, потому что автор сложный. Мне кажется, что он мог сюда и понатыкать знакомых. И я больше чем уверен, что бродяг, которых он описывал, больше. Я предчувствую, что он их рассматривал, изучал. Да, поэтому детализация, она достаточно подробная, но в ней кроется весь дьявол. Поэтому тут гадать, и это, да, это вот как раз-таки оставим, это литературоведом.
Ну, литературоведы говорят, что это... уничтожение столпов, это же такой анти-Одиссей, по сути, где Пенелопа, которая ждала его 10 лет, на самом деле изменяет мужа вот в 4 часа дня со своим импресарио, где Телемак, такой праведный сын, немножечко хитренький, немножечко слабенький, ну, то есть здесь все, кто должны быть героями, оказываются обычными людьми. И в этом как раз, наверное, и сила Улисса, потому что никто не ожидал, вот что-то, что нечто подобное просто, в принципе, и появится. Это же философия, как раз вы сказали, в синергии с бытовухой, с тем, что мы видим каждый день. И у меня для вас припасен такой интересный вопрос. Представим, что если бы Леопольд Блум жил бы в Бишкеке, в Кыргызстане, в наши дни, и мы бы представили, вот, что ему нужно прожить как раз такой же день в идентичной ситуации. Он знает, что его жена, возможно, ему изменяет, и не хочет вмешиваться в это, потому что любит ее, и, возможно, потому что у него тоже рылится пушку, потому что он давал объявление в газету. Давайте уж, если так, то все карты раскроем. Представим, что Леопольд Блум прошелся бы по Бишкеку. Как вы думаете, в какие места бы он зашел и где бы закончился его день?
Я разобью здесь на две части.
Давайте.
Первое, Леопольд Блум бы здесь, в Бишкеке. Есть, опять же, вот, ну, опять же, возвращаясь к Джеймсу Уиллису, огромным важным фундаментом стоит, что это все же основная часть обитания. То есть Дублин, он находится где? Вокруг всего этого находится океан. Поэтому понятно, что там отсылка к Одиссее ближе. У нас все же чуть проще в данном случае. Во-первых, как бы мы материковые. И второе, динамика нашей жизни, она за последние там 100 лет, в данном случае уже там 120 лет, она настолько сильно изменилась, что в нынешней современной реальности Блум невозможен. Потому что люди обесценили то, что раньше представляло определенную ценность, так как раньше социальная часть нашего взаимодействия, она была привязана. И опять же, если взять психологию островных людей и психологию материковых людей, это две совершенно разные психологии. Потому что, ну вот, большинство релокантов, которые уезжают, там, условно, на Кипр, они страдают. Потому что они понимают, что они на острове, а вокруг них, вот, ну, безграничная вода. И то же самое, соответственно, можно вот как раз-таки привязать к каждому герою данного произведения, потому что оно пропитано просто морской солью. Если же мы переходим к материковой части, чаще всего для людей это есть всегда возможность проще взять и сбежать, и не возвращаться, и нет смысла ждать. То есть, потому что здесь нету какой-то определенной такой важной привязки. Но если мы себе представим теоретически, что ну, у меня вот таких вот знакомых тут Леопольдов, страдающих по Бишкеку-то было несколько, поэтому я просто знаю отлично, что в целом все зависит от человека, от ситуации. У них чаще это заканчивается, опять же, каким-то хэппи-эндом, то есть любимые ссорятся, но а потом же и мирятся. Поэтому из тех заведений, которые бы я будущим Леопольдом, наверное, мог бы порекомендовать для посещения, я бы отнес... Есть, ну, чтобы без рекламы.
Да-да-да, это просто наименование, то есть, понятное дело.
Рюмочная Рафик, потому что там можно...
Нам придется это вырезать.
Да?
Да. Ну, это же прям непосредственно реклама, причем друга шеф-редактора.
Ну,
нет, общем, я имею в виду просто по заведению. Да. То есть, вот смотрите, вот он же там пошел там и в пабы. То есть, вот что-то есть, что представляет, наверное, Бишкек? Вот где-то человеку нужно перекантоваться целый день?
Вот здесь вот прям проблема-то. Я же в Бишкеке вот, ну, на самом деле для перекантовки на целый день знаю самое лучшее, куда можно отсюда взять, это в горы.
Вот давайте тогда сейчас, наверное, индикация и поехали отвечать.
А касательно... Леопольда и Бишкека, здесь я бы предположил, что Бишкек не настолько уникальное место, как индикация. Касательно Леопольда, да сейчас вернусь к прежней интонации, индикация. Касательно Леопольда и Бишкека, если бы ситуация происходила бы в рамках нашего города, нашей реалии сегодняшнего времени, Бишкек, конечно, не самое подходящее место для того, чтобы можно было бы отвлечься и пофилософствовать, потому что в большей степени для каждого города, для каждой локации есть свои уникальные места, куда можно было бы удалиться для переживания определенных волнительных моментов в жизни. В Кыргызстане есть прекрасные горы, Иссык-Куль, и все это находится в достаточно близкой и комфортной зоне для логистики. И поэтому мне кажется, что если бы такая история происходила бы в Кыргызстане, она бы была ближе к героям там, Чингиза Айтматова, которые могли бы это пересидеть где-нибудь в выкопанной пещерке в предгорье. Вот. То есть эта история, да, то есть ее можно было бы перетащить на горы. И думаю, что здесь вот именно чтобы Бишкек, он сам по себе просто уютный город. У него есть свои богатые истории, но я сомневаюсь, что их можно...
Ох, кто-нибудь да напишет в свое время. Я думаю, и такое прочитаем. Я почему вас спросила именно про Бишкек? Потому что вы в начале нашей беседы сказали, что Дублин — это как раз один из, можно сказать, центральных столпов этого романа, потому что мы как раз с героями путешествуем по всем злачным и не очень местам этой столицы Ирландии. И мне кажется, если бы все-таки Леопольд Блум удалился в горы на Иссык-Куль, то роман бы одним днем не ограничился и не вернулся бы к жене, может быть, совсем. Так что здесь, конечно, оставим это угоду читателей. Сами можете представить себе, куда бы он отправился. И, наверное, вот прям завершающий вопрос. Все-таки мы с вами уже вспомнили Эйзенштейна, который хотел экранизировать, и вы как человек, который понимает все-таки, наверное, и в гейм-индустрии, и может себе что-то визуализировать, и сейчас очень популярно, в принципе, делать даже из игр интересные сериалы. Я думаю, те, кто смотрит последние новинки, понимают, о чем я сейчас говорю. Вы можете себе представить, наверное, какую-то картинку, когда читаете «Улисс», потому что это все-таки поток сознания, где нет описание, как вы сказали, домов. Здесь нет таких устойчивых словосочетаний, как «он пошел», «она сказала». Здесь очень сложно, наверное, выстраивать, ну, вот какую-то логическую связь даже иногда. Вот представляете ли вы себе, что когда-нибудь, может, вы сказали, что это маловероятно, но, может быть, технологии дойдут, может быть, мы в VR-очках это будем смотреть, и это будет вот нечто, что можно будет испытать как новый уровень познания, потому что вот как раз Сергей Харужий, он говорил, что лучше всего этот роман не читать, ну, вот просто со страницы, а именно вслух или в аудиоформате, потому что Джойс вроде бы и задумывал его как познание абсолютно с разных сторон восприятия, что это не только текст для читки, но это еще и аудиальный какой-то язык, который вливается в вас с какими-то новыми уровнями.
Касательно экранизации... Неважно, как будет выглядеть визуализация или аудиолизация. Ну, то есть, если, опять же, аудизировать в данное произведение, то это здорово, потому что произведение написано и переведено на русский язык очень хорошо. Здесь бесспорно. Не знаю, кто это может осилить в оригинале, потому что мне кажется, что и тот язык, который там использован, он уже немножечко тоже мутировал за это время. И вот здесь... Подходя к самому важному моменту, как можно передать смысл произведения на основе того, что можно прочитать, в формат условно фильма, сериала или даже игры, мне трудно представляется, потому что для меня все же произведение, с которым я вот столкнулся, «Улисс», это... как знакомство с кварталом. То есть я не видел Дублина, поэтому у меня это вот в рамках моего сознания это был квартал, поэтому из этого может выйти неплохой сериал. И это можно, опять же, адаптировать под современное время. Угу. И в этом есть хороший фундамент, потому что в целом та бытовая история, которая здесь представлена, она остается актуальной по сей день. Ну, то есть вот процентов... больше 50% произведения данного текста, они не потеряли актуальности, и это вполне можно переадаптировать. Ну и касательно сразу дополню, что почему же здесь Леопольд и все остальные персонажи представлены достаточно такими более человечными в данном случае. Потому что мне кажется, что автор все же тоже, оглядываясь на те референсы, которые он использовал, ту же «Одиссею», они, ну, как и для меня, и для него, и для многих читателей, они смотрятся, как вот сейчас вот эти современные эпосы или там «История богатыря», где вот это вот там, вот он великий, там суперсильно, он там поднимает гору. И здесь, да, ему захотелось дать такую новый эпос, в котором все будет более приземленно. То есть все будет ближе к реальности, что вот... Ну, на самом деле, может, это и есть какая-то определенная пародийная шутка автора или его личная божественная комедия. Не в том плане, как божественная комедия Данте, а именно, что он как бог данного мира, который он создал, и он вот может шутить над своими главными героями. И в этом, да, есть классный смысл. И мне кажется, что у произведения, если кто-то из авторов, энтузиастов или экранизаторов подарит ему вторую жизнь и осовременит это, то из этого может получиться вполне хорошее и даже не исключаю, что шедевральное произведение, которое откроется для массового широкого потребителя. зрителя, слушателя.
Может быть, и доживем до такого времени, когда увидим это в какой-нибудь новой виртуальной реальности. Илья, спасибо большое, что пришли и поделились с нами вашим опытом от прочтения «Улисса» Джеймса Джойса. Я думаю, для кого-то мы открыли эту книгу впервые, а кому-то помогли подступиться к этому монументальному произведению.
Большое спасибо за приглашение. С удовольствием буду рад посетить вас снова с новыми интересными впечатлениями. Было бы только больше времени читать книжки.
Находите, потому что это самое доступное путешествие, которое мы можем позволить себе в это кризисное время. В завершении подкаста я также напомню вам, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник ИГ» в разделе «Радио».
«Между строк».